Джон Уиндем. Блок сочувствия.
На пятый день пребывания в клинике Джанет окончательно уверилась в том, что ей необходим домашний робот. 2 дня у нее ушло на то, чтобы определить, что медсестра Джеймс – робот. День она к этому привыкала, а последние 2 постепенно осознавала, насколько удобно иметь в доме робота-помощника. Осознание принесло громадное облегчение. Роботы-помощники имелись едва ли не в каждом доме и считались второй, ну, может быть, третьей по значимости, семейной ценностью. Женщины ценили их чуть выше автомобиля, мужчины, естественно, чуть ниже. Некоторое время тому назад Джанет начала замечать, что подруги относятся к ней довольно снисходительно. Считают, должно быть, слегка помешанной. И в самом деле, какая нормальная женщина станет изводить себя хозяйством, когда есть робот, который справится с домашними хлопотами гораздо лучше? Да и Джордж постоянно дуется, что вполне объяснимо. Он приходит домой и обнаруживает загнанную до полусмерти жену. Впрочем, справиться с предубеждением оказалось не так-то просто. Дело заключалось вовсе не в тупом упрямстве, каким отличаются люди, которые не желают, чтобы их обслуживали роботы-официанты, отказываются ездить в автомобилях с роботами-водителями, предпочитая рисковать собственными жизнями, а также игнорируют роботов-гидов и не посещают показы моделей с роботами-манекенщицами. Нет, Джанет всего-навсего побаивалась роботов. Дрожать от страха с утра до ночи при мысли, что ты одна в доме наедине с машиной, уж увольте. Джанет приписывала свой страх унаследованному консерватизму. В родительском доме роботов не было и в помине. Другие люди, выросшие в домах, не держали роботов-помощников, пускай даже самых примитивных, первого поколения, вовсе не испытывали подобных чувств. Джанет злилась на мужа, который полагал, что она боится роботов, как маленький ребенок темноты, и не раз пыталась втолковать ему, что все обстоит совершенно иначе. Ей не хочется, чтобы машина вторгалась в ее личную жизнь, а робот-помощник именно для того и предназначен. В итоге первым роботом, которого Джанет увидела вблизи, оказалась медсестра Джеймс. И знакомство с ней, если можно так выразиться, стало чем-то вроде откровения. Джанет поведала о своем обращении лечащему врачу. Тот удовлетворенно кивнул. Не преминула сообщить и Джорджу, который заглянул к ней после обеда. Муж искренне обрадовался. И перед тем, как уйти из клиники, он выслушал врача.
«Все складывается просто замечательно. Честно говоря, я опасался, что мы имеем дело с ярко выраженным неврозом. Ваша жена и так никогда не отличалась особо крепким сложением, а работа по дому, которую она себя загружала, серьезно подорвала ее здоровье». «Увы», — согласился Джордж. «Первые 2 года после свадьбы я как мог старался ее переубедить, но все заканчивалось ссорами, поэтому я махнул рукой. Я очень рад за Джанет. Она наконец-то сообразила, что попала сюда отчасти из-за того, что в доме не было робота, который за ней бы приглядывал».
«Ну, как бы там ни было, дальше так продолжаться не может. Если она снова возьмется за домашнюю работу, то самое большее через 2 месяца снова окажется у нас».
«Не возьмется. Она и впрямь передумала», — уверил Джордж. «Ее прежнее поведение, на мой взгляд, объясняется еще и тем, что до сих пор она не видела ни одного робота новейшей модели. Роботы наших знакомых, по крайней мере, 10-летней давности. И тот факт, что медсестра Джеймс — робот, причем сверхсовременный, стал для Джанет чем-то вроде шока. Ну да ладно, теперь надо прикинуть, какую модель приобрести домой».
Врач призадумался.
«По правде сказать, мистер Шенд, вашей жене необходимы продолжительный отдых и постоянная забота, поэтому я рекомендую приобрести робота той же серии, которую закупила клиника. Это совершенно новая разработка. Высокочувствительный электронный мозг со встроенным блоком сочувствия и защиты. Весьма, доложу я вам, хитрая штучка. Обычный робот выполняет любой полученный приказ, а машина типа медсестры Джеймс с помощью блока сочувствия оценивает каждый приказ и не подчиняется ему, если решает, что его выполнение причинит вред опекаемому, представляете? В клинике они проявили себя с самой лучшей стороны. Ухаживают за пациентами, присматривают за детьми. Однако на них сейчас большой спрос, ну и, соответственно, стоит такая машина очень дорого.
«Сколько?»
– поинтересовался Джордж. Когда врач назвал цифру, он нахмурился, а затем протянул.
«Да, изрядно получится дыра в семейном бюджете. Правда, наши сбережения состоят в основном из того, что Джанет удалось сэкономить на ведении домашнего хозяйства. А где их продают?»
«Нигде»,
— ответил врач.
«Тут есть определенные сложности, но, думаю, я сумею вам помочь. Поговорите с женой. Уточните, какого именно робота ей хочется, как он должен выглядеть и все такое, а потом позвоните мне».
«Хорошего», — заявила Джанет. «Я имею в виду такого, который смотрелся бы как подобает. Не надо нам этих пластиковых идиотов с линзами. Мне нужен робот-служанка, а не пугало».
«Так служанка или слуга?»
— полюбопытствовал Джордж.
«Нет уж», — Джанет покачала головой.
«Раз он станет приглядывать за мной, пускай будет служанка.
Черное шелковое платье, накрахмаленный белый фарточек, шапочка. Блондинка, но не слишком яркая. Рост 5 футов 10 дюймов. Симпатичная, но не красавица. А то, глядишь, ревновать начну».
Врач продержал Джанет в клинике еще 10 дней, пока улаживались возникшие с приобретением робота проблемы. Модель подобрали сразу. Кто-то, по счастью, отменил свою заявку. Однако потребовалось время, чтобы изменить облик машины в соответствии с пожеланиями Джанет и установить стандартную псевдопамять, которой снабжались все обычные домашние роботы. Доставили покупку на следующий день после того, как Джанет выписалась из клиники. Двое роботов-грузчиков поставили у дверей большой ящик, затем поинтересовались, распаковывать или нет. Джанет ответила, что не стоит, и грузчики удалились. Джордж, вернувшись с работы, хотел было немедленно открыть ящик, но Джанет покачала головой.
«Сначала поужинаем. Робот может и подождать».
Естественно, ужин получился скомканным. Быстро управившись с едой, Джордж собрал тарелки и сложил их горкой в раковине.
«Больше никакого бытия посуды»,
— довольно заметил он. Чтобы затащить ящик в дом, пришлось звать соседского робота. Да и то Джордж обнаружил, что не в силах поднять свой край, и вынужден был пойти за вторым роботом к соседям напротив. Вдвоем роботы без труда справились с заданием. Подхватили ящик, словно пушинку, отнесли на кухню и ушли. Джордж взял отвертку и вывернул 6 больших винтов, которые удерживали крышку. Под крышкой оказались опилки, которые он попросту вывалил на пол. Джанет было запротестовала, но Джордж сходу отмел все возражения.
«Ты что, забыла, что убирать их нам не придется?»
Под опилками обнаружилась белоснежная внутренняя упаковка. Джордж нетерпеливо сорвал ее, и они увидели робота, как и заказывали, в черном платье с белым фартуком. Несколько секунд они молча разглядывали машину. Робот был удивительно похож на человека. Осознав, что это ее робот, Джанет испытала вдруг странное чувство, слегка занервничала и почему-то ощутила себя виноватой.
«Спящая красавица»,
— заметил Джордж и взял инструкцию, лежавшую у робота на груди. Вообще-то он преувеличивал. На робота было приятно посмотреть, но не более того. Фирма-изготовитель учла пожелания Джанет. Надо отдать им должное. Постарались они на славу. Золотистым волосам машины оставалось только завидовать. Хотя Джанет понимала, что сделаны они, скорее всего, из пластика и уложены в прическу раз и навсегда. Кожа тоже пластиковая. Отличалась от настоящей разве что совершенством. Джанет опустилась на колени перед ящиком, протянула руку и осторожно притронулась к лицу с безукоризненно правильными чертами. Какая холодная кожа! Она переменила позу, присела на корточки, продолжая разглядывать робота. Большая кукла. Игрушка. Чудесная игрушка из металла, пластика и электронных цепей. Игрушка, которую сделали похожей на человека только потому, что людям кажется, роботы должны выглядеть именно так. Признаться, что-то в облике робота невольно вызывает тревогу. Прежде всего, про такую машину, хочешь не хочешь, придется говорить «она». Следовательно, потребуется придумать имя, а робот с именем станет еще сильнее походить на человека.
В моделях с батарейками необходимо менять батарейки раз в 4 дня,
прочел вслух Джордж.
Другие модели, как правило, при необходимости сами подключаются к сети для зарядки. Посмотрим.
Он подхватил робота под мышки и попытался приподнять.
«Черт побери! Похоже, раза в 3 тяжелее меня!»
Повторив попытку, Джордж отказался от своей затеи и вернулся к инструкции.
«Выключатель находится на спине, чуть выше талии. Ладно, попробуем перевернуть».
Это ему удалось. Робот перекатился на бок, и Джордж принялся расстегивать пуговицы на платье.
«Оставь я сама»,
— сказала Джанет, которой вдруг почудилось, что Джордж ведет себя бестактно.
«Как скажешь»,
— отозвался муж.
«В конце концов, эта штуковина твоя».
«Мы не можем называть ее штуковиной. Пускай будет... Эстер».
«Хорошо», — согласился Джордж.
Джанет расстегнула последнюю пуговицу и пошарила под платьем.
«Не могу ничего найти». «Наверное, выключатель находится под крышкой». «О, нет».
Предположение Джорджа слегка шокировало Джанет.
«Дорогая, ты имеешь дело с роботом, а не с человеком».
«Знаю»,
— ответила Джанет. Пошарив снова, она обнаружила панель.
«Поворачиваешь ручку на полоборота вправо, затем закрываешь крышку»,
— сообщил Джордж, сверившись с инструкцией. Джанет сделала так, как он сказал, и вновь присела на корточки. Робот шевельнулся, повернул голову, сел, встал. Выглядел он точь-в-точь, как прислуга из какого-нибудь старого фильма.
«Добрый день, мадам. Добрый день, сэр. Рада вам помочь».
«Спасибо, Эстер»,
— поблагодарила Джанет, откидываясь на подушку. Вообще-то, благодарить робота вовсе не обязательно. Однако она полагала, что если не проявлять вежливости по отношению к роботам, скоро перестанешь быть вежливой и с людьми. И потом, Эстер — необычный робот. За минувшие 4 месяца она избавилась от наряда прислуги и превратилась в незнающую усталости заботливую подругу. Джанет с самого начала трудно было поверить, что Эстер всего-навсего механизм. Чем дальше, тем больше робот казался ей обыкновенным человеком. То, что питалось Эстер электричеством, представлялось ей не более чем причудой. Пускай она иногда ходит кругами, пускай у нее случаются сбои, как в тот раз, когда подвело зрение, из-за чего Эстер на какое-то время перестала правильно определять расстояние. Такое может случиться с кем угодно. Вдобавок механик, которого вызвали к Эстер, обращался с ней как доктор с больным человеком. Да, Эстер — подруга. Причем гораздо предпочтительнее многих.
«Должно быть, ты считаешь, что я слабенькая и ни на что не гожусь?»
— спросила Джанет.
«Да»,
— отозвалась Эстер, от которой можно было ожидать чего угодно, только неуклончивости в ответах.
«Я считаю, что все люди без исключения ни на что не годятся. Они устроены так, что их остается лишь пожалеть».
Джанет давным-давно бросила убеждать себя, что подобные ответы связаны с наличием у Эстер блока сочувствия, а также перестала представлять, как работают электронные цепи, формулируя ту или иную фразу. Теперь она принимала слова Эстер так, словно та была иностранкой.
«Наверное, по сравнению с роботами мы и впрямь мало на что способны. Эстер, ты такая сильная! Если бы ты знала, как я тебе завидую!»
«Нас сконструировали»,
— сообщила Эстер.
«А вы возникли совершенно случайно. Вам просто не повезло».
«Ты, разумеется, не согласилась бы поменяться со мной местами».
«Конечно, нет. Мы гораздо сильнее. Не испытываем потребности в отдыхе и сне. Нам не нужно существовать с химическим заводом внутри. Мы не стареем и не выживаем из ума. Люди — такие хрупкие, неуклюжие создания. Им постоянно нехорошо от того, что в организме что-то разладилось. А у нас, если что-то и сломается, оно не болит, и его легко заменить. Вы же напридумывали всяких слов вроде «боль», «страдание», «муки», «усталость», «несчастье». Слов, которых не понимает никто другой, которые толком ничего не обозначают. Мне очень жаль, что вы относите эти слова к себе и не чувствуете уверенности. Мой блок сочувствия порой даже перегревается.
«Хрупкие и неуклюжие», — повторила Джанет. «Именно такой я себя и ощущаю».
«Люди вынуждены жить осторожно»,
— продолжила Эстер.
«Если мне оторвет руку, через несколько минут у меня появится новая. А если то же самое произойдет с человеком, он долго будет страдать от боли и новой конечности не получит. В лучшем случае у него останется обрубок старый. Между тем, создавая роботов, вы научились изготавливать надежные руки и ноги, гораздо крепче, чем ваши собственные. Людям следовало бы как можно скорее заменить свои конечности, но они почему-то упрямятся».
«Ты думаешь, металлические конечности приживутся?» «Честно говоря, я сомневаюсь. И потом, меня беспокоят не руки и не ноги, если бы было все так просто».
Джанет вздохнула.
«Ты слышала, что сказал сегодня утром доктор? Похоже, он уже не надеется, что я сумею выкарабкаться, и лишь пытается подбодрить. У него был такой странный вид. Что толку жить, если здоровье позволяет только отдыхать? Бедный Джордж. Сколько в нем терпения и заботы. Эстер, я жутко устала. Я даже готова умереть».
Джанет продолжала говорить, обращаясь скорее к себе, чем к молчаливо внимавшей Эстер. Потом залилась слезами, но быстро успокоилась и подняла голову.
«Эстер, если бы ты была человеком, я бы этого не вынесла. Я бы возненавидела тебя за то, что ты такая здоровая и сильная. Нет-нет, ты добрая и хорошая. Наверное, ты поплакала бы со мной, если бы могла».
«Наверное»,
— согласилась Эстер.
«Мой блок сочувствия».
«Не надо, не надо», — воскликнула Джанет. «Не вспоминай о нем. Эстер, я чувствую, что у тебя есть сердце».
«У меня есть то, что гораздо надежнее сердца».
Эстер приблизилась, наклонилась и подхватила Джанет на руки с такой легкостью, словно та ничего не весила.
«Вы очень устали. Я отнесу вас наверх, в спальню. Поспите, пока не вернется ваш муж».
Джанет ощущала сквозь платье холодную кожу робота, однако сейчас это ее уже не тревожило. Какие крепкие у Эстер руки.
«О, Эстер, что бы я без тебя делала?»
Помолчав, Джанет мрачно прибавила.
«Я знаю, о чем думает доктор. Он считает, что в один прекрасный день я полностью лишусь сил и умру. Умру от слабости. Эстер, но я не хочу умирать. Не хочу. Не хочу!»
Робот принялся укачивать ее, будто раскапризничавшегося младенца.
«Успокойтесь, милая Джанет. Все в порядке. Не надо думать о смерти. И плакать тоже не надо. Ведь вы же не хотите, чтобы хозяин застал вас в слезах?»
«Не хочу»,
— подтвердила Джанет. Продолжая держать ее на руках, Эстер направилась к лестнице на второй этаж. Робот за стойкой поднял голову.
«Я хотел бы узнать, как моя жена», — сказал Джордж. «Я звонил вам около часа назад».
На лице робота тут же появилось выражение профессионального сочувствия.
«Я помню, мистер Шенд. Понимаю вас. Вам повезло, что домашний робот так быстро сориентировался и связался с нами».
«Я попробовал найти ее врача, но его не оказалось дома».
«Не волнуйтесь, мистер Шенд. Вашу жену обследовали. К тому же мы располагаем всеми материалами из клиники, в которой она лежала в прошлый раз. Операция назначена на завтра. Однако она, разумеется, не состоится без вашего согласия».
«Я могу повидать врача, который лечит Джанет?»
«Сожалею, но его в настоящий момент нет в клинике».
«А операция необходима?» — спросил Джордж, помолчав.
Робот утвердительно кивнул.
«Ваша жена слабеет день ото дня, не так ли? Возможны два варианта. Либо вы соглашаетесь на операцию, либо она будет страдать, пока не умрет».
Джордж пристально поглядел на робота.
«Понятно», — проговорил он, взял дрожащей рукой шариковую ручку и подписал бланк, который услужливо пододвинул робот, после чего уставился невидящим взором на стол.
«Какие у нее шансы?»
«Очень и очень хорошие»,
— сообщил робот.
«Конечно, полностью исключить риск нельзя, однако вероятность успеха в данном случае составляет 70%.
Джордж вздохнул.
«Я бы хотел повидать ее».
Робот нажал на кнопку вызова.
«Увидеть вы ее увидите, но постарайтесь не беспокоить. Она спит, и сейчас ей лучше не просыпаться».
«Ничего не поделаешь», — сказал себе Джордж. Домой он ушел, ободренный улыбкой на лице спящей Джанет. На следующий день, где-то после полудня, ему на работу позвонили из клиники. Операция прошла успешно. Беспокоиться больше не о чем. Врачи говорят, что все теперь будет в порядке. Нет, посетители к Джанет пока не допускаются. Может быть, через несколько дней. Однако волноваться не стоит, страшное позади. Рассчитывая, что однажды ему разрешат навестить жену, Джордж звонил в клинику каждый день, однако всякий раз натыкался на вежливый, но твердый отказ. А на пятый день после операции Джорджу сообщили, что Джанет выписалась и отправилась домой. Он не ожидал ничего подобного, полагая, что восстановительный период растянется на несколько недель. Джордж убежал с работы, купил букет роз и помчался домой, нарушив по дороге с десяток правил уличного движения. «Где она?» — спросил он у открывшей дверь Эстер.
«В постели. Мне кажется, будет лучше, если...»
Конца фразы Джордж не расслышал, ибо в мгновение ока взлетел по лестнице. Джанет лежала в постели. Из-под одеяла виднелись лишь голова и перебинтованная шея. Джордж поставил цветы на прикроватную тумбочку, нагнулся и нежно поцеловал жену.
«Джордж, милый, она тебе не сказала?»
Во взгляде Джанет читалась тревога.
«Кто и что мне должен был сказать?»
Он сел на край кровати.
«Эстер, она пообещала, что скажет. Джордж, я не собиралась этого делать. Даже не думала, но Эстер настояла. Мне надоело быть слабенькой и несчастной. Я захотела стать сильной. Наверное, я до конца не понимала, но Эстер...»
«Успокойся, милая, успокойся!»
Джордж улыбнулся.
«А о чем ты говоришь?»
Он нащупал ее руку под одеялом.
«Джордж...»
Начала Джанет.
«Какая холодная у тебя рука!»
Перебил Джордж.
«Как будто...»
Его пальцы поднялись повыше. Глаза изумленно расширились. Он вскочил, сорвал с Джанет одеяло, приложил ей ладонь к груди, а потом одернул, словно обжегся.
«Господи! Нет!»
«Милый, я...»
«Нет, нет!»
Джордж повернулся и выбежал из спальни. На площадке царил полумрак. Джордж споткнулся и кубарем покатился вниз по лестнице. Эстер наклонилась к лежавшему на полу в гостиной Джорджу, осмотрела тело. Количество повреждений и непрочность костяка, который их получил, серьезно подействовали на ее блок сочувствия. Она не стала трогать Джорджа, а подошла к телефону и набрала номер.
«Скорая?»
Эстер назвала фамилию и адрес хозяев.
«Срочный вызов. Судя по всему, времени в обрез. Несколько сложных переломов. Вдобавок бедняга, похоже, свернул себе шею. Нет, с головой, кажется, все в порядке. Да, гораздо лучше, иначе он останется инвалидом до конца своих дней. И не забудьте бланк, пожалуйста. Все будет в порядке. Жена обязательно подпишет».
Джон Уиндем. Блок сочувствия. Читал Алексей Дик.